Она умоляла его, чтобы удержать при себе. Она выдавала его за своего чтеца, секретаря, но она любила его более, нежели думала когда-либо полюбить после постигшего ее страшного несчастья. Внутренне она укоряла себя. Она говорила себе, не безрассудно ли полюбить 20-летнего юношу, притом столь низко поставленного в обществе. Короткость обращения находилась в своенравном противоречии с ее высокомерием, внушенным ее взыскательностью. Она выказывала себя то надменной покровительницей, то льстивой поклонницей. И так Люсьен, сперва робевший перед высоким положением этой женщины, пережил все страхи, надежды, разочарования, которые выковывают первую любовь, что так глубоко западает в сердце под ударами горя и радости, ускоряющими его биение. В продолжении 2 месяцев он видел в ней благодетельницу, готовую по-матерински о нем заботиться, но излияния начались. Госпожа де Баржетон уже называла своего поэта «милым Люсьеном», затем просто «милым». Поэт, осмелев, дерзнул назвать эту важную даму Наис. Услышав из его уст это имя, она выказала негодование, столь лестное для юноши. Она упрекнула его за то, что он называет ее «как все». Надменная и высокородная Негр-Пелис желала, чтобы ее прекрасный ангел называл ее так, как никто не называет, ее вторым именем. Она желала быть для него Луизой. Люсьен вознесся до 3-х небес любви. Однажды вечером Люсьен вошел в ту минуту, когда Луиза рассматривала чей-то портрет, который она поспешно спрятала. Он пожелал его посмотреть. Желая укротить бурное отчаяние пробудившейся ревности, Луиза показала портрет юного Кант-Круа и не без слез поведала печальную повесть своей любви, столь чистой и столь жестоко прерванной. Не готовилась ли она нарушить верность мертвецу или думала создать Люсьену соперника в этом портрете? Люсьен был чересчур молод, чтобы изучать свою возлюбленную. Отчаяние его было наивным, ибо она открывала военные действия, в ходе которых женщина вынуждает мужчину пробить брешь в более или менее искусно возведенных укреплениях ее щепетильности. Рассуждения о долге, о приличиях, о религии, своего рода крепости, за которыми укрывается женщина, и она любит, чтобы их брали приступом. Простодушный Люсьен не нуждался в подобных уловках. Он готов был сражаться без всяких ухищрений. «Я не умру, я буду жить для вас», — отважно сказал Люсьен однажды вечером, желая покончить с господином де Кант-Круа, и взгляд, брошенный им на Луизу, говорил, что его страсть дошла до предела. Испуганная быстрыми успехами этой новой взаимной любви, она напомнила поэту о стихах, обещанных им для первой страницы ее альбома, и в медлительности Люсьена пыталась найти причину для размолвки. Но что стало с нею, когда она прочла следующие станцы, разумеется, показавшиеся ей прекраснее лучших станцев аристократического поэта Каналиса? «Не созданы мои душистые страницы, чтобы их заполнили лишь музы-небылицы, да беглый штрих карандаша. Порой на них мелькнет и слово неги страстной, признанье тайной владычицы прекрасной, заговорит ее душа. Когда ж на склоне лет, овеяны мечтами, судьбы любимица, поблекшими перстами, листки переберет она, улыбкой любви блеснет ей быль живая, безоблачно ясна, подобно небесам сияющего мая». «Неужто я подсказала вам эти стихи?» — сказала она. Мнимое сомнение, внушенное кокетством женщины, которой нравилось играть с огнем, вызвало слезы на глазах Люсьена. Она успокоила его, впервые поцеловав в лоб. Решительно Люсьен был великим человеком, и она желала заняться его образованием. Она уже мечтала обучить его итальянскому и немецкому, придать лоск его манерам. Она изыскивала причины держать его при себе неотлучно, к досаде докучливых поклонников. Как занимательно стала ее жизнь! Ради своего поэта она опять обратилась к музыке и открыла ему мир звуков. Она сыграла для него несколько прекрасных вещей Бетховена, и привела его в восхищение.